Над озером раздавалось оглушительное шипение и треск. Ветер подхватывал и уносил к морю облака испарений, и там они, охлаждаясь, рождали дождь. Каменная дамба все удлинялась, глыбы затвердевшей лавы громоздились друг на друга. Там, где только что простиралась спокойная водная гладь, вздымалось скопище дымящихся скал, как будто землетрясение вздыбило дно озера рифами. Вообразите себе поднятые ураганом огромные волны, внезапно скованные льдом на 20-градусном морозе, и вы получите некоторое представление о той картине, какую являло собой озеро через 3 часа после вторжения в него всесокрушающего потока лавы. На этот раз огонь победил воду. Однако для колонистов было большим счастьем, что лава устремилась в сторону озера Гранта. Это на несколько дней отсрочило катастрофу. Плато Кругозора, гранитный дворец и корабельная верфь на время оказались вне опасности. За эти несколько дней передышки нужно было закончить обшивку корабля и хорошенько его проконопатить. Потом спустить его на воду, оснасткой же заняться лишь тогда, когда судно окажется на море, в своей стихии. Оставаться на суше стало крайне опасно. Острову угрожал взрыв и уничтожение. Гранитный дворец, который еще так недавно был надежным убежищем, с минуты на минуту мог обрушиться. И вот 6 дней, с 25 по 30 января, колонисты работали над постройкой корабля с неистовым усердием. Сделали столько, что и 20 плотников за ними бы не угнались. Они не давали себе отдыха, почти не спали. Вели работу круглые сутки, так как при свете пламени, вырывавшегося из кратера, ночью было видно, как днем. Вулкан все еще извергал лаву, но, пожалуй, менее обильно. Этому можно было только порадоваться, ведь котловина озера Гранта была уже почти заполнена, и если б новые потоки устремились в водоем, лава неизбежно разлилась бы по плато Кругозора, оттуда низверглась бы на берег океана. Но если с восточной стороны остров был до некоторой степени защищен, не так обстояло дело с западной его частью. В самом деле, второй поток лавы шел по водопадной речке, не встречая никаких препятствий в долине, широко простиравшейся по обе стороны речного русла. Несущая гибель расплавленная масса растекалась по лесу дальнего запада. В знойную пору года, когда от палящей жары все древесные соки высохли, лес занялся в одно мгновение. Пожар распространялся и по низу, и по кронам деревьев. Пламя побежало по густым сплетениям ветвей. Казалось даже, что поток огня быстрее несется по вершинам деревьев, чем поток лавы у подножья стволов. И тогда обезумевшие звери, ягуары, кабаны, пекари, коалы, хищники и обычные их жертвы, четвероногие и пернатая дичь, пытаясь спастись, устремились к реке Благодарения, к Утиному болоту и за линию дороги к порту воздушного шара. Но колонисты, поглощенные своей работой, не обращали внимания даже на самых опасных хищников. Меж тем, с гранитным дворцом они теперь расстались и, не решаясь искать себе убежища в трущобах, ютились в палатке около устья реки Благодарения. Ежедневно Сайрас Смит и Гидеон Спилет поднимались на плато Кругозора. Иногда их сопровождал Герберт, но Пенкроф никогда туда не ходил, не желая смотреть на опустошенный остров, совершенно изменивший свой прежний облик. Зрелище в самом деле было тяжелое. Вся лесистая часть острова обнажилась. Лишь на конце полуострова Извилистого зеленела маленькая рощица. Кое-где торчали безобразные, почерневшие скелеты деревьев. То место, где прежде простирались леса, стало более бесплодным, чем Утиное болото. Лава все погубила. Там, где еще совсем недавно высились могучие лесные великаны, теперь лежали глыбы вулканического туфа. По руслу водопадной речки и реки Благодарения уже не текло ни единой струйки воды, и если б еще озеро Гранта пересохло, колонистам нечем было бы утолить жажду. Но, к счастью, уцелел один уголок озера у южного края. Там образовалось нечто вроде пруда, где скопилась вся оставшаяся на острове питьевая вода. Вдали на северо-западе вырисовывались резкие очертания отрогов вулкана, похожие на гигантские когти, вонзившиеся в землю. Какое грустное зрелище, какая ужасная картина, и как больно было смотреть на нее людям, которые видели тут прежде плодороднейший уголок, возделанный их трудом, великолепные леса, прозрачные речки, орошавшие землю пышные нивы. В одно мгновение все изменилось, вокруг виднелся только голый камень. Не будь у наших поселенцев запасов пищи, им пришлось бы умирать с голоду. «Просто сердце разрывается», — сказал однажды Гидеон Спилет. «Да, Спилет», — отозвался инженер, — «дай Бог, чтобы мы успели закончить постройку судна. В нем единственное наше спасение. А вам не кажется, Сайрос, что вулкан как будто успокаивается? Он еще извергает лаву, но, если я не ошибаюсь, не так много, как прежде». «Это не имеет значения», — ответил Сайрос Смит. «В недрах вулкана все так же пылает огонь, и каждое мгновение туда может ринуться море. У нас с вами положение не лучшее, чем у пассажиров корабля, которые плывут по морю, а сами знают, что на корабле пожар, что потушить его они не в силах, и что рано или поздно огонь доберется до трюма, где лежат бочки с порохом. Идемте-ка, Спилет, идемте работать, не будем терять времени».